этом слово из модных неологизмов вынесено на обложку. Виктор Шнирельман. «Порог толерантности. Идеология и практика нового расизма».
По идее, я должен эту новинку нового литературного обозрения приветствовать. Ведь мое отношение к заблудившимся инстинктам псевдовидообразования вполне определенное. Я его никогда не скрывал. А Виктор Александрович Шнирельман очень авторитетный исследователь и по своей основной специальности. И когда он решил переквалифицироваться с древности на современность, его публикации тоже были убедительны. Например, разоблачение так называемых расологов. Это такая предприимчивая компания, которая популяризирует в России пропагандистскую литературу Третьего Рейха под маркой, что вот, дескать, труды видных немецких ученых. «Пороги толерантности» — этот детективно-политический сюжет тоже представлен. Кроме того, в двух толстых томах вы найдете много поучительного. Критику так называемого цивилизационного подхода, который представляет собой готовую теоретическую подпорку под расизм. Очень внятный разбор взглядов Льва Гумилева, который, цитирую, «безоговорочно уподоблял этнос биологической популяции, а этногенез – видообразованию».
Это прямо так, как вы вначале сказали про псевдовидообразование.
Но все-таки это не мое, а Лоренца со ссылкой на Эрика Эриксона. Продолжая листать двухтомник, находим замечательные портреты философа Дугина. Еще такой деятель, как Михаил Осипович Меньшиков, черносотенец, которого сейчас пытаются представить респектабельным консерватором. Во многом справедлива и критическая оценка в книге советского опыта решения национальных вопросов. Вот трудно не согласиться с тем, что иерархия народов и наделение их неравными политическими статусами или научно несостоятельная графа «национальность» в паспортах все это не способствовало укреплению государства. И дальше цитирую очень точную и глубокую мысль. В советской науке наблюдалась парадоксальная ситуация. С одной стороны, справедливо отвергали учение о расовой душе как расистское, но с другой, следуя известной формулировке Сталина, сохраняли представление о психическом складе в качестве признака нации. В 70-80-х годах это понятие было заменено термином «национальный характер». В постсоветской России еще более популярным стало представление о ментальности, якобы свойственной как отдельным этническим группам, так и целым цивилизациям. Конец цитаты. То есть сегодняшние проблемы не с неба свалились и не из Америки завезены. Каждый из перечисленных сюжетов может быть оформлен в замечательную статью. Но обобщающий труд, что такое расизм и как с ним бороться, по-моему, все-таки не получился. Хуже того, если какой-то молодой человек, поверив издательской аннотации, попробует опереться на этот двухтомник в публичной дискуссии, боюсь, он потерпит позорное поражение от первого же маломальски начитанного ультраправого.
А как вы можете доказать это свое утверждение?
Можем даже инсценировать, но начнем с определения. Что такое расизм? На первых же страницах приведены разные редакции определения, простого, понятного любому человеку, даже без высшего образования.
А все-таки давайте его формулировать.
Пункт первый. Представление, что достоинства и недостатки людей предопределены их наследственностью. Раньше говорили по крови, теперь модно ссылаться на гены. В соответствии с этим, пункт второй, вытекающий из первого. Человечество делится на группы высшего сорта, среднего, низшего. Это могут быть, как в классическом расизме, настоящие большие расы или так называемые национальности, народности, этнонационализм как форма расизма. Иногда даже классы и сословия. Вот этот класс правящий не по каким-то социальным причинам, а потому что у него гены лучше. Так называемый социальный расизм или социодарвинизм, хотя бедный Дарвин вряд ли несет за него ответственность. В любом случае принципиально важно то, что сформулировала Рут Бенедикт. Расизм – это прежде всего вера в то, что человеческая судьба предопределяется биологией.
Иными словами, человек равен животному или сводится, во всяком случае, к чему-то животному.
А общество – популяции. И вот если бы автор книги на этом остановился, выделил определение жирным шрифтом и перешел к конкретным сюжетам, было бы замечательно. И уже на уровне определения понятно, что расисты не правы. В конце концов, приятнее считать себя человеком, а не животным, хотя бы и первого сорта. Но нет. Дальше на десятках страниц излагаются взгляды разнообразных современных, даже не знаю, как их назвать, социокультурных антропологов, которые дают свои продвинутые определения расизма. Их зачастую невозможно понять. Вот я цитирую. «Расизм – это набор практик, структур, представлений и образов, представляющих некоторые формы воспринимаемых различий, обычно рассматриваемых как неупраздняемые и неизменные в неравенство».
Это похоже на единый государственный экзамен по обществознанию.
Конечно, нет ничего дурного в том, чтобы представить широкий спектр взглядов, включая нелепые. Но тогда нужно их как-то рассортировать. Вместо этого все свалено в кучу, и читатель безнадежно запутывается в сущности в трех соснах. Тут-то ему и подсказывают выход. Глава называется «Расизм меняет обличье». Оказывается, после Второй мировой войны биологический расизм уходит в тень. На сцене появляется новый культурный расизм, направленный на защиту своих культурных ценностей и своего образа жизни от каких-либо иных форм человеческого существования. Конец цитаты. Вот и все. Дискуссия заканчивается, даже толком не начавшись.
Я поняла, что вы имеете в виду. При чем тут культурные ценности и образ жизни?
Представьте, что я из какого-нибудь национального фронта. Вот дождавшись этого заявления, я говорю, постойте, только что вы определяли расизм через биологию, а теперь подменили карты, культура и образ жизни. Вы что же считаете, что культура – это биология? Тогда вы сами расисты и есть. Социальная инфекция тем и опасна, что к ней нет врожденного иммунитета. Она поражает самые разные народы в разные эпохи. Но в книге «Порок толерантности» расизм настойчиво увязывается с европейской культурой нового времени, с эпохой просвещения, я не шучу, и прицельно с европейскими христианскими народами, включая русских. Оказывается, бацилла расизма распространяется и за пределы европейского континента, в скобочках, Индия, некоторые районы Африки и пр. Неужели это Дидро научил хуту и тутси, как резать друг друга? Со ссылкой на психолога Дэвида Сьерса мы узнаем еще один важный признак расизма. Это отрицание продолжающейся дискриминации меньшинств. Где? В современных Соединенных Штатах. Но в таком случае я расист. Мне неизвестно никаких свидетельств расовой дискриминации в США и Западной Европе в настоящее время. Было, но, слава богу, сплыло. Хотя по всему двухтомнику разбросаны заявления, что там есть политическая и законодательная дискриминация. Даже погромы в пригородах Парижа, оказывается, были направлены против дискриминации.
Уточните, это что, позиция автора книги? Он ее подтверждает какими-то ссылками на нормативный акт, еще на какие-то источники?
Не только не подтверждает, сам же опровергает. Я цитирую. «Британские власти начали оказывать поддержку этническим меньшинствам. А на соседней странице, как ни в чем не бывало, дискриминация остается суровой реальностью». Вообще-то есть две страны, где законы о лишении гражданства за неправильную национальность таки были приняты, что не помешало их интеграции в Евросоюз. Но жертвами стали те же европейцы, так называемое русскоязычное население. Вот яркий пример дискриминации почему-то не привлек внимания автора. Расизм обнаруживается им совсем в других странах. В ФРГ, во Франции. Дословно. Волнения и погромы в пригородах Парижа в октябре-ноябре 2005-го, имевшие социальный характер и направленные против дискриминации. Какой социальный характер? Погромщики что, жгли машины олигархов, дворцы богачей? Они жгли школы, пассажирские автобусы, дешевые машины своих же соседей-бедняков. Автор книги отказывает суверенным государствам в праве самим определять, кого и на каких условиях они хотят принимать на своей территории. Попытки ограничить иммиграцию со ссылкой на якобы несоответствие приезжих местному образу жизни. Это, дескать, расизм. И посягательство на одну из главных свобод, даруемых демократией, свободу передвижения. По-моему, как раз наоборот. Это и есть демократия. Если не сами граждане законным порядком будут решать такие вопросы, то кто их будет решать? Международные чиновники? Почему-то никто из борцов за одну из главных свобод не открывает для свободного проживания двери собственной квартиры. Далее. Автор не признает приоритета за местной культурой большинства. Тоже якобы расизм. А, по-моему, здравый смысл. Если я хочу переехать в другую страну, будь то США, Япония, Малайзия, то это я должен приспосабливаться к хозяевам, а не они ко мне. Если мне тамошний образ жизни неинтересен и противен, зачем мне туда ехать?
А может, вас из дома собственного гонят?
С понятием «беженцы» связана индустрия дезинформации. Кто действительно голодает, например, в африканских странах, затронутых опустыниванием, им не на что покупать авиабилеты в Лондон, туристические визы или у криминальных структур место на корабле до Канар или до пресловутой Лампедузы. А на Лампедузе мы видим здоровенного детину, гневно протестующего против того, что островитяне не создали ему условия. И на следующий день сообщение о том, что в знак протеста гости поджигают местную церковь. Если людям это не нравится, при чем тут расизм? Антигероями книги Шнирельмана оказываются Маргарет Тэтчер, дирижер Гергиев и православие как таковое. Предлагаемые церковью русские ценности полностью расходятся с самим устройством современного общества и разоружают православных перед вызовами динамичной модернизированной экономики, проникнутой духом соперничества. Не имея желания конкурировать, они с неприязнью смотрят на тех, кто участвует в современном бизнесе.
Во-первых, мне казалось, что церковь довольно активно участвует в современном бизнесе, но, возможно, я что-то пропустила. А второй мой вопрос – при чем тут Валерий Гергиев?
Цитирую. В 2001 году на ряде престижных просмотров художественная элита с восторгом приняла нацистский фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли», а в Мариинском театре известный режиссер В. Гергиев занялся постановкой оперы Рихарда Вагнера. Все это служит иллюстрацией того социального явления, которое московский социолог Гудков назвал «деградацией элиты». Вот так через запятую «нацистская пропаганда» и «Великий оперный театр». А вот фотоиллюстрации. Чернокожий рабочий, турки в Берлине, это улыбающаяся женщина, одна с ребенком в коляске. Арабская мясная лавка в Берлине, кавказские торговцы в Москве, дворники-киргизы, узбекские пекари. Ну, единственная фотография, допускающая негативные эмоции, это цыганка в Москве, хотя на ней изображена, скорее всего, представительница так называемых люли или среднеазиатских цыган, которые не цыгане вовсе. И рядом британские скинхеды. Скинхеды. Праворадикальный митинг на Славянской площади. Присяга скинхеды. Все, наколки, свастики, нацистское приветствие. Граффити неонацистов. Демонстрация Ку-клукс-клана. Ну, представьте себе книгу с такой подборкой иллюстраций. Белый фермер в поле. Блондинка на конкурсе красоты. Блюдо британской кухни. И рядом чернокожий драг-дилер. Черные пантеры тренируются в стрельбе. Демонстрация сторонников Фарахана. Все скажут, что это махровый расизм, и будут правы. Да, во всем мире, в том числе и в странах, присвоивших себе звание постиндустриальных, имеют место этнические конфликты. Далеко не везде они связаны с дискриминацией. Это вообще не синонимы. Подоплека обычно социально-экономическая. С одной стороны, открытый характер экономики требует притока извне дешевых ресурсов, в том числе рабочей силы. С другой стороны, древнеримская модель развития превратила социальный паразитизм из элитарного в массовое явление, что ведет к деформации социальных связей и ценностей. Наблюдая, как молодой француз успешно занимается социокультурной антропологией, его сверстник арабского происхождения говорит: «А я чем хуже? Почему я должен гробиться на работе, как мой отец-гастарбайтер?» То же самое скажет подросший сын киргизского дворника, насмотревшись на московскую молодежь. Не только скажет, еще и покажет, будьте уверены.
Какой же выход из этого вашего грустного сообщения?
Наверное, платить за труд столько, сколько он стоит. Стоимость местной, а не привозной рабочей силы – это не утопия. Мы с вами выросли в стране, где столичная интеллигенция с удовольствием устраивалась в строительные бригады шабашников. А если уж по объективным причинам, например, демографическим, действительно нужны работники из-за рубежа, то с ними нужно обращаться по-человечески, и все их права должны быть заранее определены законом. Но этот путь слишком многих не устраивает. не только наверху, где получают прибыль от эксплуатации, рядовым гражданам ведь тоже придется существенно пересмотреть свои потребительские стандарты. Простые вещи станут намного дороже. Ради них надо будет экономить на игрушках, на гаджетиках. Даже, может быть, страшно выговорить, придется брать с собой из дома пакеты, чтобы не покупать в магазине каждый раз новые. Если люди не готовы к такому чудовищному испытанию, значит, им нужно смириться с тем, что в городе много приезжих другой национальности. И в заключение нашего разговора о пороге толерантности последняя цитата. «Решению этой дилеммы помогает сформулированное американским философом Лоуренсом Блюмом представление об асимметричности разных расизмов, как моральный, так и институциональный. Институциональный расизм, создающий правовые основы для дискриминации, заставляет возлагать ответственность прежде всего именно на доминирующее большинство. Ведь его расизм имеет гораздо более тяжкие последствия для своих жертв, чем ответный расизм со стороны меньшинств. С этой точки зрения убийство белыми черного по расовым мотивам лишний раз подчеркивает расовое доминирование белых и поэтому имеет более глубокий смысл, чем убийство белого черными. Вот именно из-за такой борьбы с расизмом повсеместно растет популярность крайне правых партий.
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о книге «Порог толерантности. Идеология и практика нового расизма». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Валерий Пройдокоп. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А текст передачи в ближайшее время можно найти на сайте свободанews.ру.
Для меня вот все-таки существует.